Приветствую вас, дорогая церковь, с Рождеством Христовым. А бывало у вас, что вы читали книгу или смотрели фильм, и книга кончилась, или фильм закончился, и хотел знать, а что с этими людьми дальше было, да? Или когда читаешь, я один такой иногда читаю, и потом на интернете я смотрю там по этим местам, которые упоминаются, вот фотографии, чтобы видеть, что там было, чтобы немножко больше как бы видеть, за эти истории. Хочется видеть глубины. Хочется понять, что лежит под поверхностью. И у нас есть сегодня уникальная возможность, потому что Библия как раз открывает то, что под поверхностью. Мы услышали рождественские истории, мы говорили об этом. Но есть то, что лежит под поверхностью. Родился Иисус Христос, вот прекрасный ребенок, у родителей, какие стесненных обстоятельствах родился мальчик. Но это не все, что есть в этой истории. Под поверхностью есть очень много, которое происходит. И сейчас мы посмотрим пару стихов, прочитаем, которые могут помогать нам понять, что именно происходит в этой истории. Но перед тем, как их прочитать, давайте мы помолимся. Я чувствую, что нуждаюсь в молитве, и я думаю, что всем нужно обратиться к Богу. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты собрал нас здесь сегодня на этот рождественский праздник. И я молюсь о том, чтобы Ты сам открыл Твое Слово для нас. Ты, Господь, дай нам понять Твои слова. Дай нам, Господь, видеть то, что Ты хочешь нам сказать. Я молюсь о том, чтобы Ты вдохновил мои сердца, чтобы я мог поговорить от Тебя. Дай нам, Господь, понимание. И дай нам принимать эти слова к себе, в своем сердце. Мы молимся и просим об этом во имя Иисуса Христа. Давайте я прочитаю из послания к Галатам, это 4 глава, и мы прочтем 4 и 5 стихи. Написано так. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единого, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Если смотреть немножко ближе на то, что здесь написано. Когда пришла полнота времени. На самом деле, рождественские истории не начался, когда ангел явился Марии. Эта история начался давно, задолго до этих событий. Мы можем читать пророчество из книги Исаии, пророк Исаии, как написано. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы в чреве примет и родит сына. И нарекут ему имя Иммануил. Это было написано за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Другое пророчество. Это книга Михеи, 5 глава, 2 стих. И ты, Вифлеем, Ефрат, малый ты, между тысячами людей. Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала одни вечные. Здесь речь не идет о любом человеке, который просто родился в Вифлееме. Здесь речь идет о том, который будет владычеством в Израиле, и который происхождение его из начала одни вечные. Речь идет об Иисусе Христе. Это пророчество тоже было написано, как минимум за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Когда пришла полнота времени, Бог подготовил все. И только в нужное время, в нужный момент Иисус Христос родился на этой земле. Даже если смотреть еще раньше, можно смотреть первую книгу Библии, книга Бытия, что уже здесь пророчествует о том, что придет тот, который спасет всех. Это Бытие 3 глава, 15 стих. И здесь Бог говорит Еве. И вражду положил между тобою и между женой. Он говорит змею, а жена это Ева.
и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его лицо. То есть вот это семенем потомок Ева будет носить удар по голову сатане. И он будет поражать его лицо. И может быть не очевидно, но многие комментаторы говорят о том, что вот здесь речь идет о том, что Иисус будет жалить лицо. Это говорится о распятии. Но при этом он нанесет поражение сатане, который навсегда уничтожит, положит ему конец. Это пророчество было написано тысячами годами до рождения Иисуса Христа. Так что то, что Иисус Христос родился в этот день, в Вифлееме, во время переписи, что пришлось им передвигаться с одного города на другой, то, что он родился в хлеве и в гостинице, все это было предусмотрено. Все это было предсказано в несколько времени. Бог просто ждал определенного момента, когда пришла полнота времени. И Евангелие от Луки говорит нам, когда этот момент наступил. Написано, в те дни вышло от кесаря Августа. Ну, наше слово «царь» идет от слова «кесарь». Наш месяц, август, идет от этого самого человека, от его имя Август. И это конкретный исторический личность. Мы знаем, когда он жил, мы знаем некоторые факты о его жизни, которые были записаны в истории. А он сделал повеление, сделал перепись по всей земле. И эта перепись была первое правление Квирении в Сирии. Тоже это реальный человек, исторический личность. Мы знаем, как он жил, мы знаем, где он жил, мы знаем, кто он. История об Иисусе Христе, она произошла в полнота времени. Но это не сказка. Это не событие, которое не привязано к истории. Иисус Христос родился на этой земле. Это факт, это исторический факт. Это произошло в определенный Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены. Бог послал Своего Сына на эту землю, чтобы Он родился, как любой из нас, от жены, от женщины. И мы помним эту историю, как Дух Святой сошел на Марию, она зашла, и у нее не было мужа в это время, но, тем не менее, после откровения Иосиф остался с ней. Они пошли в Вифлеем, потому что перепись был, и там родился Иисус Христос. И мы привыкли к этому образу Иисуса Христа, как ребенок. Малый ребенок, который лежит в этих яслях. Может быть, этот образ тоже изменился, может быть, мы смотрели фильмы или картины, и у нас есть образ Иисуса Христа, как взрослый мужчина, может быть, на кресте, как он был прибит. Но, тем не менее, мы думаем о нем как о человеке, который рожден от женщины. И проблема в этом только в том, что любой образ, никакой образ не может передавать полноту того, кого явился Иисус. Это всего лишь поверхность. Потому что Иисус Христос был на самом деле Сын Божий. И Библия открывает нам это покрывало, чтобы мы видели, что лежит за этим ребенком? Кто на самом деле лежит на этих яслях? Вот этот миленький ребенок, который в пеленах, который лежит в том месте, где обычно кормится всякие животные. Давайте прочитаем из Откровения. Откровение это 1 глава 13 стих. И здесь мы увидим Иисуса, как Он есть сейчас. И посреди семи светильников подобное Сыну Человеческому облечено в ходе и по персту опоясано золотым поясом. Глава Его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламя огненное, и ноги Его, подобные жалколонному халковидному, как раскаленные печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый, с обоих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Вот кто является этим Богом. Это Бог всемогущий, который вместился в тело маленького ребенка и лежит в этой хвосте. Потому что Бог послал пророков Израиля. Бог послал, дал им своему слову. Бог сделал великие чудеса среди них. Но мало из них слышали. Даже в Израиле мало слышали. И за пределами вообще мало. И поэтому Бог послал своего сына. Чтобы, может быть, через этого сына, через это откровение, люди откроют свои глаза и обратят внимание на то, что Бог хочет от них и хочет для них. Опять-таки, Библия открывает нам, открывает и показывает нам, что лежит за этим. Что это стоило Иисуса Христа стать человеком? А это послание к Филиппийцам, 2 глава, 6 стих, 6 стиха. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти креста. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Богу Отца. Вот в этом чудо Рождества, что Иисус Христос, этот славный достаточный Бог, стал человеком. Что бесконечный Бог ограничил себя маленьким, тесным человеческим телом. Что всемогущий Бог, перед кем каждый колено преклонится, стал уязвимым, беспомощным ребенком. Что тот славный Господь, перед кем ангелы падают и поклоняются перед ним ночью и днем, родился в льву, на место, где жили. Чудо Рождества. Иоанн писал об этом ребенке. Говорит, что Бога никто никогда не видел. Его явил нам его единственный сын, который всегда пребывает с отцом и который сам Бог. Никто никогда не видел Бога, но Иисус Христос являет его нам, открывает его. Вот если вы можете читать Евангелие. Но Павел пишет, как бы подытожить его жизнь. Он пишет так. Подчинился закону, чтобы искупить под закон. Что это за закон, о котором он говорит? Бог дал человечеству закон, чтобы мы знали, как нам жить. Чтобы мы знали, что угодно ему, что нет. Бог дал нам закон, как благословение. Чтобы мы не делали то, что будет вредно для нас. Чтобы мы не жили так, как не надо жить. Чтобы мы не потеряли благословение Богу и не вредили себя. Бог дал нам закон для этого. Но что случилось? Человек сбунтовал против Бога, сбунтовал против закона и решил, как, наверное, для нас все знакомы, вот эти мысли о том, что я знаю лучше. Что вот здесь немножко вот сокращу. Вот здесь чуть-чуть вот здесь обойду закон. И вот мне легче будет. И от этого я получу удовольствие. И вот таким образом я добываю то, что я хочу. И так все человечество. Все прошли против Бога. все перестали слышать его. И закон стал для человека обвинителем. Читая закон, человек начал чувствовать себя неудобно, что вот здесь я не соответствую, и здесь, и вот здесь, и вот здесь. И закон стал как инструмент, который просто обвиняет нас. Мы читаем, и нам плохо, потому что мы понимаем, что мы не соответствуем. Павел даже раньше в Галатах, в той же главе, в предыдущей главе пишет, а по пришествию веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере.
Полнота времени открыться вере,
открыться Иисуса Христа. А того, до того времени мы заключены были законом. До того, как мы узнаем, познаем Иисуса Христа, мы заключены законом. Закон, который ограничивает нас, нам тесно. Никто из нас не может хвастаться, что мы совершенны. Никто из нас не может сказать, что я так. Может быть, мы можем перед другими людьми произвести впечатление, что мы вот такие праведные и хорошие. Но они-то не видят нас все время. Они-то не знают, что у нас в сердце. Они не умеют читать наши мысли. Если мы честно смотрим на себя, и таким образом мы попали в рабство. В древнем мире, если человек одолжился, имел большие долги, его продали в рабство, чтобы оплатить эти долги. И этот человек бы работал долгие годы, чтобы выйти из этой ситуации. А часто люди даже вообще никогда не могли выйти из этого. И здесь такой же образ, что Иисус подчинился закону, чтобы искупить под закон. Это мы под закон. Это мы в рабстве, в долгу перед Богом. Мы совершили много всего, и мы должны. Наказание на нас, над нами висит. А Иисус Христос подчинился закону. Жил совершенно праведной жизнью, чтобы искупить. Чтобы платить, выкупить нас из этого рабства. И смерть Иисуса на кресте, это был тот поступок, который искупил нас из рабства, который оплатил наши долги, когда Он понес наши. Еще потрясающий факт, который открывается здесь, об этом ребенке, который родился в Египте. Написано дальше, что он это сделал, он искупил нас, дабы нам получить усыновление. Если сегодня вы, верующий человек, не приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, то тот ребенок, который родился от Бога, от женщины, который жил праведной жизни, который умер на наше место, он является нашим партнером. Бог усыновил нас через Иисуса Христа. И под римским законом, тот закон, который действовал во времена Иисуса, можно было усыновить человека в любом возрасте. И даже так часто, не часто, но бывало, нередко бывало, что человек в старости своей, может быть, он потерял своих детей, может быть, они на войне погибли, может быть, от болезни. А он их пережил, но не остался у него потомка. Он тогда взял другого человека, который ему приятно было, или, может быть, какой-то дальний родственник, и усыновил этого человека, чтобы этот человек стал его наследником. И тот человек, он перед законом, тот сын, ничем не отличался от родного сына. Он имел все те же права. И по закону он... Его статус был одинаковый. И юридически здесь говорится о том, что Бог усыновил нас. Он ставил нас в чем-то наравне с Иисусом. И дает нам то же наследство, которое Он дает Иисусу. Вечность. Если читать следующие два стиха, которые идут в 6, А как вы сыны, то Бог послал в сердце ваше Духа Сына Своего, вопиющего: «О, Аба, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Он взял нас своими наследниками. Это закон. Это по закону. Но здесь дело не только в законе, что он сохранится. Слышите слова. Сердце ваше разум, слава Духа своего, Сына своего, вопающего «Ава, Отче». Это то, как говорит ребенок. «Ава» — это «Ава». Здесь не просто юридический вопрос нашему усыновлению. Здесь реальный усыновление. Здесь усыновление с любовью. Он принимает нас как сыновья не просто по закону, по бумагам, но с любовью. И положил в наши сердца дух, который интимно знаком с ним, который говорит: «Папа». Бог уже недалекий Отец Небесный. Иисус вначале выходил на горе молиться. А подумайте, зачем Сыну Богу молиться? Зачем Богу молиться? Он знал все. Он знал и горятся. А зачем ему молиться? Мне кажется, ему просто понравилось. Ему просто нравилось общаться с отцом. Он искал общение с ним. Потому что любил его. Любит его. Это его дух, который Бог посылает в наши сердца. Через этого ребенка Иисуса Христа, который родился в Рождество. Дух усыновления не только юридически, но и любви. И становимся его сыновьями. И тот отец, который, может быть, никогда не был в вашей жизни. На самом деле, такой отец не того, из нас нет. Отец, который всегда понимает. Отец, который всегда рядом. Который учит нас, как правильно жить. И сам показывает пример. Который любит нас безусловно. Тот отец стал нашим отцом через Иисуса Христа. И все эти благословения, они приходят к нам, потому что родился на земле 2000 с лишним лет назад Иисус Христос. Он смирил себе и снял себе свои величия и свои славы и стал маленьким, уязвимым. Но чтобы получить эти благословения, нам нужно узнать не только вот Иисуса Христа, как человек, который лежал на Господе. Нам нужно узнать Иисуса Христа, который великий и славный, который сейчас на небесах, перед кем сейчас поклоняются все. И мы читали, что Бог отдаст ему имя, которое выше всего. Что перед ним каждый человек преклонит свои колени. Это есть слава Божья. И нам каждому нужно преклоняться перед ним и признать, что Он Господин, что Он достоин того, чтобы мы остаток своей жизни жили по слушанию Ему. И каждый из нас преклонит колени. И который сделает это в этой жизни. И они сделают это за Господь. И принимают все благословения и усыновления. Они, которые сделают это, уже после. Только тогда они увидят и поймут, кто такой Иисус на самом деле. И они тоже склонят колено перед ним. Потому что иначе будет невозможно. Но это будет уже не правда. Это будет печаль того, что жизнь зря прожита. И что вечность. Сегодня Иисус Христос может родиться в нашем сердце. Мы говорим образом. Но если мы готовы сегодня смириться перед Ним, как Он смирился ради нас, признать, что да, нужно ждать. И признать, что он достоин, потому что мы жили и это как будто Иисус Христос родится. Мы становимся Его братьями, сыновьями, Всевышним. Давайте мы познакомимся. Господь Иисус, я славлю Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты держался за свои величия, держался за свои положения, не держался за свои контракты. Ты стал человеком и жил среди нас, как мы. Ты страдал, и уставал, и умирал, как мы. Слава Тебя, Иисус. Слава Тебя, Господь, за то, что Ты пол, что Ты пол. Ребенок, который родился в этой мире, был не просто человеческий. Он был рожден в Духе, что ты действительно являешься Богом, и ты имеешь силу спасти. Слава тебе, Господь. Дай нам, как и эти поступки, как и Вартей, как и другие пришли поклоняться Ему. Дай нам на это Рождество поклоняться перед Тобой и признать Тебя. Спасите, и Господи, что Господь, а я Иисус.